Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Некоторые странности появились в поведении российских политиков, политологов и бизнесменов. Как-то они вдруг осмелели. Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс позволяют себе публичную критику внешнеполитического курса страны. Ну, насколько острую критику, мы еще разберемся, но тем не менее. Сразу 150 российских бизнесменов, которые получили образование британских университетов, направили в Кремль открытое письмо, где осудили закрытие отделения Британского совета в России. И наоборот, Глеб Павловский, которого принято считать кремлевским идеологом, вдруг увольняет ведущих сотрудников своего русского журнала за чрезмерно жесткую риторику, да и сам грозится уйти из своей пропагандистской программы «Реальная политика» на канале НТВ сразу после инаугурации нового президента. Что же все это означает и куда теперь дует ветер, мы обсуждаем с гостями нашей сегодняшней программы. Это заместитель главного редактора журнала New Times, The New Times, Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И колумнист газеты «Известия», вице-президент фонда политической конъюнктуры, Центра политической конъюнктуры, Виталий Иванов. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, это оттепель или это обман зрения? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. А начинаем с нашей традиционной рубрики.
Час прессы. Что происходит?
С сегодняшнего дня в эфире появилась новая радиостанция с очень знакомым названием «Вести ФМ». Она будет выходить на частоте 97,6. Сразу, наверное, понятно, что это проект ВГТРК. Но если говорить точнее, то это проект непосредственно программы «Вести», если я правильно понимаю. А, впрочем, правильно ли я это понимаю, мы сейчас проверим и уточним у генерального продюсера радио «Вести ФМ» Анатолия Кузичева. Анатолий, здравствуйте.
Анатолий? Я сразу вас, если позволите, поправлю.
Поправляйте.
Да, это, конечно, проект не программы «Вести». «Вести» — это такой сейчас стал широкий бренд, и есть телеканал «Вести». И, скорее же, было бы корректно говорить, что это совместный проект дирекции радиовещания ВГТРК и телеканала «Вести». Да, и вот результат получилось действительно «Вести ФМ». Вот так будет корректнее.
Ага, понятно. Хорошо. Анатолий, я сразу же спрошу вопрос, который, сам первое, что приходит в голову. Когда государственная компания запускает новый информационный продукт за месяц до выборов, сразу напрашивается в голову мысль, что это вот к этим самым выборам все это и есть. Это так или это совпадение? Или вы все равно не признаетесь, даже если это так?
Ну, смотрите, я просто вам предоставлю возможность, сопоставить факты, сравнить, и вы сделаете выводы. Вы, в широком смысле, наши радиослушатели. До недавнего времени информационную нишу занимал «Маяк», занимала радиостанция «Маяк» и успешно конкурировала, да, в этом диапазоне с различными станциями. После событий недавно, после переформатирования «Маяка» в станцию скорее «Ток», чем «Ньюз», да, понятно, что образовалась такая пустота, которую необходимо срочным образом было заполнить. И на самом деле то, что именно сейчас выходит «Вести», это просто реальный срок подготовки новой радиостанции, запуска ее с того момента, когда перестал существовать в качестве новостной радиостанции «Маяк». Я так вот именно так могу
подсказать. А они на все это не обижаются, вот на такие вещи, что «Маяк» перестал быть информационной радиостанцией, «Маяк-24», они это себя, по-моему, позиционируют по-прежнему как информационное радио. Они-то считают, что они покрывают потребностям информации своей аудитории.
Ну, я говорю о «Маяке» не как о них, а как о нас, это мы. И, в общем, тут можно запутаться легко в терминах, но если человек слушает «Маяк», внимательно слушает, то он понимает, что это радио «Talk and News», а не «News and Talk», что, естественно, темы для разговоров, для бесед мы там коллеги берут не из воздуха, не из абстракций каких-то, не из, да, а, естественно, из информационного поля в том числе. Но информационное радио, когда я говорю вот информационное радио, я подразумеваю все-таки определенный информационный ритм, определенную ротацию, определенную насыщенность новостную, чего на «Маяке» просто по определению, по жанру, по формату нету.
То есть это будет City FM?
Что?
Это будет City FM?
Ну, это будет скорее «Вести FM».
Ну да, но я имею в виду так похоже.
Ну, какие-то общие форматные признаки, возможно, у нас будут совпадать, хотя у нас, не боюсь этого слова, есть ряд конкурентных преимуществ перед коллегами, которые мы намерены в полной мере, так сказать, использовать.
Вот я и хотела спросить, вы собираетесь чем отвлечь аудиторию от уже привычных информационных станций, типа «Бизнес-ФМ», там «Сити-ФМ»? Чем же вы ее привлечете, какими преимуществами?
Ну, что касается бизнеса ФМ, то мы тут понятно, да, нам с ними будет трудно конкурировать, мы не собираемся, потому что бизнес ФМ — это станция все-таки достаточно узкоформатированная. И в названии, так сказать, это декларация. Название станции — декларация того, на какую аудиторию она работает. Мы хотим гораздо шире работать, это первое отличие. А второе, вы знаете, это неспроста я сказал, что это проект совместный телеканала «Вести» и дирекция радиовещания ВГТРК, это понятно, что это очень большой ресурс, и технологический, и творческий, и в том числе в смысле корреспондентской сети по всему миру и там по всей стране, да, вот это и есть тот самый ресурс, который мы будем очень активно использовать. А что касается каких-то там форматных и идеологических отличий от упомянутых станций, вот у нас, ну, в нашем слогане есть такие слова: «живое информационное радио». Мы хотим сделать так, чтобы вот информационное радио, информканал, чтобы он ассоциировался не с такой, как бы сказать, не с занудным ритмом новостным, а чтобы это было именно что живое, интересное, не скучное, но в то же время новостное и крайне актуальное радио.
Понятно. Анатолий, вы меня простите, ради бога, за вопрос. Сколько денег из бюджета выделили на эту станцию?
Знаете, мы...
Если это удобно спросить, неудобно, так скажите.
Нет, спросить-то вам удобно.
Да.
Вот,
что ответить, нет, мне как раз я стесняюсь, когда спрашиваю. Не так уж это и удобно.
Ну, мы являемся подразделением «Маяка» все-таки. И пользуемся тем бюджетом, который выделен «Маяку». Это, конечно, там мы отщипнули какой-то.
Еще денег от него. Аудитория отщипнете, денег любит. Будут они вас любить, конечно, очень. Ваши коллеги с
«Маяка». У них нет выбора. Мы одна команда. Будут любить, стиснув зубы, но будут.
Понятно. Спасибо. Ну, я вам желаю, конечно, удачи. Спасибо вам большое. В нашем эфире был генеральный продюсер станции «Вести ФМ» Анатолий Кузичев. И эта станция сегодня выходит в эфир.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Напомню, что у вас в гостях заместитель главного редактора журнала «New Times» Андрей Колесников и колумнист газеты «Известия» Виталий Иванов. И мы обсуждаем критические замечания в адрес внешней политики России, которые сделали видные российские чиновники и бизнесмены в последнее время. Но я сначала познакомлю вас, уважаемые слушатели, с тем, что же такое наговорили Кудрин и Чубайс, потому что если вникнуть в то, что они говорили, будет довольно странно, что все это трактуется как острая критика, но времена, видимо, такие, что все, что не скажи чуть-чуть каким-то негативом, уже острая критика. Итак, что же сказал Чубайс аудитории? Я цитирую сейчас по сайту news.ru.com. Нам надо задаться вопросом, сколько стоит Россия, ее конфликтная внешняя политика, и готовы ли мы платить столь высокую цену в условиях ухудшения мировой конъюнктуры. Мы можем позволить себе и дальше бороться с Британским советом и требовать закрытия его отделения в Санкт-Петербурге, но так мы помириться не сможем. А что же сказал Алексей Кудрин? Он сказал так: зависимость от глобальных экономических связей, от экспорта ощущается столь сильно, что у нас в ближайшее время должны быть уточнены внешнеполитические ориентиры, которые обеспечат стабильные инвестиции. И вот все эти слова я теперь прочитаю, какие отклики вызвали в иностранной прессе за последние 3-4 дня. Итак, газета Financial Times пишет: советники Владимира Путина выступили с публичной критикой политического курса, что бывает редко. Публичная критика, другая газета, Independent. Публичная критика министрами политики Кремля – это случай редкостный, исключительный. Пишут еще так. «Ля Эхо», да, по-французски, кто знает, как, потому что вот «Ля Эхо», газета французская, как произносится?
«Ля Зешо».
Нет, вот «Эхос», вот написано «Эхос».
«Ля Зешо».
Да, хорошо. Да, значит, короче говоря, это французская газета, экономическая, пишет так. Высказывания Алексея Кудрина тоже прозвучали диссонансом внешнеполитического курса Кремля. Подобный шаг, на который редко отваживаются министры, объясняется закулисным противостоянием прозападных и антизападных кланов в Кремле накануне выборов президента. И, наконец, «Ди Пресс», пишет немецкая газета, а может быть, обоих в атаку отправил сам Медведев, желающий узнать реакцию ястребов. Или же вся эта история не что иное, как очередная политико-пропагандистская инсценировка, направленная на то, чтобы пробудить на Западе надежды на нового шефа Кремля. вот сколько отзывов в зарубежной прессе. Что же касается российской прессы, то там гораздо все спокойнее. Во-первых, вообще-то не говорится о том, что был какой-то конфликт. Вот, например, пожалуйста, как канал НТВ освещал эту конференцию, на которой выступили и Кудрин, и Чубайс. Одним из главных событий сегодня выступление вице-премьера Алексея Кудрина. Его прогноз обнадеживающий. Рубль укрепился, инвестиции растут. Анатолий Чубайс, председатель правления РАО ЕС России, сказал, валютные резервы такие-то, стабилизационный фонд такой-то, это высочайший задел. Вот так эта полемика в внешнеполитическом курсе выглядела в представлении канала НТВ. Итак, Андрей Колесников, насколько я понимаю, вы там были.
Забыл.
Что это такое было? Это была критика или это был восторг по поводу экономического состояния России? Почему западная пресса так к этому отнеслась остро?
Ну, во-первых, сам контекст конференции действительно был очень серьезный. Это конференция «Тройки диалог», инвестиционная компания ведущая. Там были мощнейшие ньюсмейкеры западные. Там была большая аудитория, состоящая из российских бизнесменов. Вот. И со стороны российской в первой панели, самой главной панели, выступали Гайдар, Чубайс и Кудрин. Плюс там было множество всяких иностранцев. Значит, решила как раз о том, что отток капитала может быть таким, что на наших всех резервов, золотовалютных там, и стабилизационных, может не хватить на долгосрочную перспективу. Через 2-3 года при плохом развитии событий эти деньги могут закончиться. В этой связи Чубайс хвалил Кудрина и говорил, что теперь все должны сказать «прости, Кудрин», потому что он был прав, когда копил эти деньги в стабилизационном фонде. Сложилась такая мировая конъюнктура, что все может стать очень, очень плохо, и стабфонд в этом смысле нам поможет пережить хотя бы 2-3 года там, среднесрочную перспективу. Значит, в этой связи они действительно заговорили о некотором изменении внешнеполитического вектора. Ничего особенного действительно не говорилось, просто говорилось о более дружелюбном как бы векторе по отношению к Западу.
Давайте быть более дружелюбными.
Да, Чубайс иронизировал действительно по поводу Британского совета. Потому что как бы, в его интерпретации история, в общем, не серьезная, а нужно заниматься более серьезными вещами, а именно вот формулированием как бы, скорректированной, более дружелюбной внешней политики. Вот достаточно внятный был такой месседж. Еще никто не цитировал почему-то Гайдара. Гайдар потом, когда шли реплики уже в конце этой самой первой панели, сказал, что Россия ведет себя как тинейджер. Это уже физически сильный человек, он уже созрел, здоровенный, значит, парень, но ведет себя как вот мальчишка. И в этой связи Запад не понимает, как себя вести вот с таким вот тинейджером, который выглядит как взрослый человек, а рефлексы у него такие вот почти детские. Вот. И выразил надежду на то, что, так сказать, мозги тоже повзрослеют наряду и с телом. Вот, собственно, на этом
дискуссия. Не цитировали Гайдара, да, потому что он, в общем-то, не у власти. Эти-то как бы сенсации. Вот они, чиновники, крупные чиновники.
Это
а что Гайдар? Выступление.
Это было, да. Это была реплика Гайдара уже в конце на вопрос, заданный из зала или что-то в этом роде.
Эти же западные издания потом отмечали, что Кудрин, по-простому говоря, немножко потом отмотал назад. И примерно в «Известиях», вот эта полемика в «Известиях» выглядела так. У нас ведь тоже есть возможность, озвучил общую обиду Чубайс. Это вопрос внешней политики. Конечно, можно закрывать Британский совет, а можно налаживать сотрудничество. Никто не задавался вопросом, сколько стоит России ее внешняя политика. У меня другое мнение. Серьезных ошибок нет, а Россия лишь защищает свои интересы. Более того, хорошо, что у России наконец появились силы, чтобы это делать. Жалко, что это зачастую воспринимается как недружественная политика, ответил на это Алексей Кудрин. Вот так преподнесла газета «Известия» своим читателям это заявление Кудрин, как бы опустив первую часть, оставив вторую. То есть он немножечко смикшировал, видимо.
Кудрин, естественно, был более мягок,
потому что
он министр, а здесь как бы человек, так сказать, глава хоть и государственного монополия, который реформируется, который считается неформальным лидером, так сказать, оппозиционной партии.
Ну, да? Я правильно понимаю, что сначала он сказал, что давайте-ка уточнять наши внешнеполитический приоритет.
Потом смягчил, чтобы не ставить себя под удар, это, естественно, для министра. И, кстати, Financial Times, я видел оригинал статьи, значит, эти два человека назывались liberal officials.
Вот так.
Либеральные официальные лица. Да,
и вот я хочу обратить внимание наших слушателей, что западная пресса сакцентировалась на первой части выступления Кудрина, а вот газета «Известия» предпочла вторую со второй части познакомить своих читателей, опустив первую. Вот что любопытно. Виталий Иванов, как вы трактуете просто сами по себе эти высказывания. Что это было с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, я не вижу здесь никакой крамолы. Вот, либеральной крамолы, вообще крамолы, так сказать. Анатолий Борисович Чубайс, значит, много лет является одним из лидеров российских либералов. Значит, Кудрин считался и до сих пор считается одним из представителей команды Чубайса. Хотя, насколько я понимаю, аппаратно это уже давно не совсем так. Значит, представители либерального комьюнити традиционно занимают серьезные посты в экономическом блоке, значит, российского правительства даже сейчас. Да? Значит, на верхнем эшелоне российской власти никогда не было единомыслия. Значит, всегда, значит, существовала определенная полемика. Вот. Мы помним, например, какие заявления себе позволял Илларионов. Да. Да. Значит, мы помним, какие заявления позволял себе Чубайс, значит, по тому же делу ЮКОСа, так сказать. Можно и другие примеры приводить, когда, значит, представители, значит, правительства, представители власти в широком смысле высказывались гораздо более жестко. Вот там действительно было то, что можно было, так сказать, интерпретировать как крамолу. Так сказать.
Нет, да. Подождите, если бы это было в порядке вещей, вот то, о чем вы говорите, тут не взрывалась бы вся зарубежная пресса, в один день вышло 5 заметок, что это такое делается в России с этими чиновниками, liberal officials, как говорят.
Я могу объяснить, да. Что
ну, то есть это случае, все-таки необычное какое-то дело.
Во всяком случае, я могу предложить свою версию, да. что происходит. Да. Значит, есть определенный спрос, значит, со стороны западных СМИ, со стороны западных, значит, политического сообщества на изменение, значит, российской, пусть не внешней политики, но внешнеполитической риторики. Угу. Они ждут этого, они очень, значит, надеются, что это произойдет. Они ловят любой намек, любое, значит, неосторожное слово, любое неосторожное движение.
То есть это серия желаемая принимают
в хватают его, да? масштабируют и, значит, выдают за признак вот какого-то грядущего, значит, изменения. Потепление. Вот уже слово «оттепель» вытащили, так сказать, совершенно бессовестно. Нет, это не вы. Это не вы вытащили, Елена. На самом деле, это уже гугляет больше месяца по СМИ, значит, по нашим. Значит, слово «оттепель», я считаю, что использование его в данном контексте, ну, это совершенно бессовестное дело, так сказать. Вот, потому что, значит, «оттепель» предполагает, все-таки, если мы вспомним исторически, значит, «оттепель» предполагает, значит, период диктатуры, причем диктатуры такой, будем прямо говорить, жесткой. Вот, и И, значит, как бы профанировать, значит, слово «оттепель», это означает тем самым профанировать и, значит, предыдущий исторический период. Путин до такой степени не Сталин, так сказать, вот, а путинская эпоха до такой степени не сталинская, что, значит, рассматривать, пусть в некой потенции, значит, постпутинскую эпоху...
А оттепель там не была по отношению со сталинским периодом.
А с чем же она была?
А с чем же? Хрущевским же, насколько я помню. Ну как же? Конечно. Хрущев уже был у власти. Это были... Оттепель начинается 60, по-моему... Да. Хрущев уже находился у власти года 3-4. Эта политика Хрущева вдруг изменилась по отношению к интеллигенции вот в такую вот симпатизирующую сторону,
учебнике,
которая потом,
в любом правда, учебнике истории, да. это, исторически, может быть, это было так, как да. вы рассказываете, но сейчас оттепелью принято называть вообще, значит, весь период, начиная с 20-го съезда и кончая, значит, 64-м годом, то бишь свержением Хрущева. Вот. Но, так или иначе, значит, оттепель противопоставляется сталинщине, сталинщина оттепели. Значит, называя, значит, условный послепутинский период оттепелью, значит, любой употребляющий соответствующие слова, тем самым, значит, пытается наклеить на путинский период ярлык сталинщины. Это недопустимо, это бессовестно, это неправильно.
Это я абсолютно все понимаю, все, что вы сейчас говорите. Если вы используете такую периодизацию, но наш слушатель настолько грамотный, они нас быстро поправят по поводу оттепели, когда, что, зачем следовало. Итак, вот мы договорились о том, что как это используется, вас вы не очень понимаете, и вы считаете просто, что они ничего особенного они не сказали. Они ничего все это говорят и обычно, в обычное
это, я абсолютно
время,
убежден,
да.
что они это говорят, значит, и на встречах с тем же Владимиром Владимировичем Путиным. Значит, я уверен, что они это обсуждают в своем кругу, вот, и в гораздо более жестких, значит, формах и выражениях. Угу. Вот, значит, еще раз повторюсь, есть нет единомыслия. И никогда не было попытки установить, навязать какое-то единомыслие. Если бы это было так, то Чубайс давно бы уже не возглавлял, значит, государственную энергетическую монополию, а Кудрин не сидел бы в Министерстве финансов, потому что их взгляды настолько широко известны, и, напомню, они от них никогда не отрекались.
Угу.
Вот, значит, соответственно, если эти люди продолжают занимать те позиции, которые они занимают, следовательно, это считается допустимым. Следовательно, значит, все разговоры о, значит, неком единомыслии есть не более чем выдумка и блеф.
Хорошо. Ну вот, Андрей, вы еще не комментировали комментарии западной прессы. Пожалуйста, вы тоже считаете, что зря они за все это уцепились, раздувают, что это всего лишь желаемое за действительное? Вот они что-то для себя увидели, то, чего они ждут и хотят, а на самом деле это порядки, в порядке вещей ничего особенного. Что просто зря они все это раздули.
Есть два аспекта. Один аспект – это информационная повестка западной прессы сама по себе в отношении к России. Скажем, там на рубеже Нового года и в январе. Западная пресса, в отличие от нас, от нашей, выходит уже 2 января, а последний номер выходит 31 декабря.
Ты даже не сыпьте соль на раны,
значит,
да.
И, соответственно, единственная новость, которая вообще там обсуждалась в связи с Россией, у нас такой россиецентризм, на самом деле мы не являемся центральным пунктом по информационной повестке Запада, в широком смысле слова.
Ну, мы там вылавливаем что нас касается, конечно.
Да, единственная новость, всерьез обсуждавшаяся как новости, комментируемой комментаторами, была новость о Британском совете. Естественно, в негативном ключе. Вот просто вот, что интересует их в российском контексте. Соответственно, всем понятно, что отношения плохие, недружелюбные. Ну, что греха таить. Ну, такая у нас внешняя политика, такой у нас внешнеполитический вектор. Недружелюбный по отношению, скажем так, к евроатлантической цивилизации, к Западу, как ни назови. Поэтому любые намеки официальных лиц, все-таки официальные лица, не кто-нибудь, пробрасывали они это случайно, сговорились ли Кудрин с Чубайсом, что вполне вероятно, потому что люди близкие друг другу действительно. Значит, там, кстати, был еще один момент, когда Кудрин вдруг заговорил о двойных стандартах американцев.
Так.
И Чубайс его поддержал. Он просто не хочет подставлять, естественно, и очень-очень грамотно все это происходило на английских языках. Замечательно просто все получилось. Вот. Да, и вот это, собственно, второй аспект, что отношения действительно плохие. И есть ожидание, естественно, на Западе, что с приходом там нового президента, самостоятельно будет, не самостоятельно, это уже другая тема, другой вопрос, просто с приходом нового президента наступит потепление в отношениях между Россией и Западом, Россией и всем остальным миром. Эти ожидания есть и внутри страны. Все-таки Медведев во многом еще черный ящик, непонятно, что там на входе, что понятно, а на выходе непонятно.
Будем вскрывать, медленно, но верно. Я объявлю, что в 7 часов сегодня выйдет программа, нет, не в 7 часов, она выйдет в 3 часа дня. В прямом эфире политическую ситуацию в России проанализирует Владимир Ушков. Повтор этой программы будет в 3 часа ночи 6 февраля, ведет ее Михаил Соколов. А мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге скончался один из пострадавших при взрыве в многоэтажном жилом доме в Кировском районе, сообщает агентство РИА Новости. Взрыв произошел сегодня рано утром. На месте происшествия эксперты нашли часть ручной гранаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с оружием». Центр избирком России в ходе переговоров в Москве предложил Бюро по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ ОБСЕ увеличить на неделю срок наблюдательной миссии на выборах президента 2 марта. БДИПЧ также вправе увеличить численность миссии с 70 до 75 человек. ОБСЕ настаивали на возможности прислать наблюдателей уже на этой неделе. Реакция Бюро на новые предложения пока неизвестна. В Москве по делу группы скинхедов Артура Рено арестованы еще 4 подростка. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве, сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным следствия, подростки могут быть причастны к примерно 20 убийствам на национальной почве. В Санкт-Петербурге сегодня должен начаться судебный процесс над оппозиционным журналистом Николаем Андрущенко. Предыдущее заседание суда 1 февраля пришлось отложить из-за плохого самочувствия подсудимого. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу экс-премьера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Известный в России адвокат Борис Кузнецов, подозреваемый в разглашении государственной тайны, попросил политическое убежище в США. Об этом сообщают сегодня российские СМИ со ссылкой на адвоката Роберта Зиновьева, представляющего интересы Кузнецова. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях заместитель главного редактора журнала «New Times» Андрей Колесников и колумнист газеты «Известия» Виталий Иванов. Мы обсуждаем критические замечания в адрес внешней политики видных российских чиновников и бизнесменов и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, это оттепель, хотя Виталий возражает против такого постановки вопроса, но я, тем не менее, уж написала, так и читаю. Это оттепель или обман зрения? Телефон прямого эфира в этой части мы включаем 8-800-222-12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Второй пункт нашей программы. А, да, я еще вот если закончить.
Можно
да.
Я несколько другую интерпретацию предложу? Вы сказали критические высказывания российских официальных лиц о внешней политике.
Да.
Я бы сказал, что значит интерпретация ряда высказываний российских официальных лиц как критические.
Да, вот хорошо.
Потому
вот
что
как раз
есть интерпретация зарубежной прессы, есть интерпретация российской прессы,
точно.
Есть интерпретация одних экспертов, есть интерпретация других. Вот. Не надо навязывать одну только интерпретацию этих
что
заявлений
как
критическую. Вот я в них ничего, например, критического не вижу.
Вот я сейчас
имею право на точку зрения.
Я сейчас навяжу нашим слушателям интерпретацию Алексея Пушкова из программы «Постскриптум», который такой отлуп дал этим Кудрину, значит, с Чубайсом. Тоже ведь
на
не
мой
каждый,
совершенно напрасно.
Да, не каждый же раз он посвящает программу высказываниям Чубайса и Кудрина. А тут посвятил огромный кусок, в котором напомнил, что вы вообще на кого вы руку подняли? Вы что, не слушали там мюнхенскую речь Путина? Вы не знаете, какая у нас должна быть внешняя политика, какие сегодня на дворе там эти самые погоды, ветры и так далее? То есть он их, конечно, по полной программе отчитал.
Он их не любит,
он их понял
исторически.
Значит, да, не любит и отчитывает.
Для него это просто повод лишний раз высказать свою нелюбовь.
Вот это вот одна из интерпретаций, тем не менее, что это было покушение на основу государственной внешней политики. Вот эти два выступления. Это была интерпретация, которую услышали очень много телезрителей.
Те, кто смотрит
субботу, Те, кто смотрит ТВ-центр, хорошее уточнение.
Конечно.
Ладно, уточнили. Почитая все, что уже сейчас написали наши слушатели, даже независимые славянские республики с удивлением и неприятием смотрят на свою бывшую матушку, разбогатевшую вместе с фаворитами на нефтедолларах. Ну, Рудаков пишет, да, это верхи уже не могут, Сергей Митрофанов из Москвы. Че это за ответ на наш вопрос? Конечно, мало надежды на оттепель. Что касается Чубайса, то все мои близкие считают его самым честным менеджером. Так пишет Ирина. А вы, друзья, это обман зрения. Вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь. Русским не нужна демократия, свобода, шоу must go on. Оттепель была обманом зрения советской интеллигенции в то время, пишет Олег. На подходе проблемы экономики, пишет Александр. Я бюджетник, чтобы оплатить жилье и так как-то поесть работу на две ставки. После выборов 2 марта цены наверняка повысят. Обречен на полуголодное существование, такие как я, пол России. Мнение гостей, как жить дальше, спрашивает Андрей Одинцова. Это говорит о том, что путинские соратники почувствуют, что он стал хромой уткой. Андрей Заденцов, я вам сразу скажу, что в четверг ко мне придут журналисты обсуждать деноминацию, все, что с этим связано, вот эти слухи. И, наверное, мы все-таки поговорим в четверг о положении экономическом наших граждан. Это говорит о том, что путинские соратники почувствуют, что он стал хромой уткой, выслуживаются перед будущим хозяином. Вот нам Михалев предлагает версию, что вот все-таки они так подстраиваются под нового хозяина. Я в связи с этим все-таки спрошу вас.
Почему нового?
Вот новый хозяин будет Медведев, и они под него подстраиваются.
А
как
старый
это новый?
Куда денется?
А старый будет, ну, как сказать, обслуживающим персоналом нового
это
хозяина.
Вот, так, да,
вот, наверное, да.
Неправильный
так.
Подход. Неправильный.
Предложите правильный.
Значит, о том, как будет, я не, в своей версии, я неоднократно писал, значит, будет два правителя, при этом я считаю, что Владимир Владимирович, по крайней мере, в течение первого года после президентских выборов во властной системе будет занимать более существенную позицию по факту, нежели его непосредственный преемник на президентском посту. Иначе просто не может быть, учитывая особенности нашей нынешней политической системы и, в принципе, нашу политическую культуру.
Но, Виталий, мне кажется, вы как зарубежная пресса, тоже желаемые, вот, понимаете, действительно, вот вам хочется, чтобы так было, а будет ли так, это большой
будет,
вопрос.
Будет. Я готов с вами поспорить, значит...
Но по привычке президент хозяин. Если будет новый президент, значит, новый хозяин. Вот мы говорим просто каким-то привычными...
Отнюдь. В разные периоды российской истории хозяин страны,
сейчас,
если угодно, назывался по-разному, так сказать. Вот, и официальный глава государства отнюдь не всегда был фактическим главой государства.
Ну, не было такого никогда в истории России, что президент не был при этом первым лицом. Вот в истории России,
чтобы
он назывался президентом...
Когда вообще не было президента.
Ну, правильно. Но когда он был президент, и было название президент, он всегда был первым. Конечно. Ну, приведите мне президента, который не был первым.
Знаете, последний период правления Бориса Николаевича, там разные версии есть.
Это да ладно, все равно он был номер один. Ну, каким бы он ни был, но он был абсолютно номер один. Кто там при нем был и вокруг?
Поклонники Примакова с вами не согласятся, например, относительно периода 98-99 года.
Чтобы первым человеком в стране был Примаков?
Они считают, что было соправление.
Что? Это уже слишком. Тогда давайте мы тоже. Ну, я скажу, что это был Гусинский, например, первый человек в стране. Вот тоже мне будет смешно.
Это сами многие согласятся.
Вот, да? Ну, вот видите, вот так сейчас разделятся. Вот эти вот 10%, которые не будут считать, что Ельцин был первым человеком, разделятся и будут там 1% за Зюганова, 1% за Гусинского.
Так сформулировать, был не единственным, так сказать, верховным.
Ладно, правителем. Мы это что-то впустую спорим. Короче говоря, первый человек будет все-таки президент, а второй уже премьер-министр. А уже как там у них получится по жизни, это мы поживем и увидим. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день всем, и говорящим, и слушающим, и самое главное, думающим. Леночка, мне кажется, тут все очень по-русски. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Мне кажется, что тот финансовый кризис, который там на Западе раскручивается, и все будет все уже, так сказать, гром все ближе и ближе. А у нас и свой-то кризис банковский, независимо от них. Ведь кризис наличности по концу года оказался, что банкам, так сказать, деньги не возвращают. Поэтому приходится принимать меры. Роснефть при таких ценах на нефть оказалась на такой мели, что и бюджет срочно пришлось им кидать $5 миллиардов. Вы понимаете, что кажется, что вот та страшная неэффективность тех заемных денег, уже там $0.5 триллиона мы взяли, и то, что непонятно куда, на что они ушли, а отдавать-то их надо... Вот, видимо, и не надо плевать в этот колодец.
Понятно.
Как вы думаете?
Не надо плевать. Ну а что, какие могут быть мнения?
Ну, имеется в виду долг, да. Долг компании в основном, да, потому что у нее внешний долг государственный, он погашается. Это речь идет о долге компании. Ну, вот, опять же, неважно, так сказать, о чем мы говорим, тут экономическом аспекте, политическом, внешней политики России, на мой взгляд, сейчас нет. Больше того, до конца года вряд ли станет понятным, какой она будет. То, что мы обсуждаем слова Чубайса Кудрина, это надежды на более, так сказать, внятное формулирование этой политики и на смягчение вектора этой политики, который существует. Вектор, повторюсь, недружелюбный по отношению к Западу.
А как вы определяете, есть внешняя политика или нет? Это по каким критериям?
Ну, потому что министр иностранных дел де-факто у нас нет. У нас Лавров не формулирует внешнюю политику. Это, так сказать, лоббист России, продвигатель, так сказать, идей министра иностранных дел, каковым является Путин на самом деле. Какой будет конфигурация в середине этого года, в конце этого года? Будет ли у нас реальный министр иностранных дел? Как себя поведет в этом смысле Медведев, если он будет, так сказать, определять внешнеполитический вектор, до сих пор непонятно. Если судить по выступлению Медведева на позапрошлом Давосе, где была его презентация, да, когда еще, тогда еще считали, что он будет преемником, потом перестали считать, значит, то это очень дружелюбный такой внешнеполитический вектор, так сказать, я бы сказал, козыревский, похожий на тот, который был в начале 90-х годов. Вот, поэтому этой самой внешней политики еще предстоит быть сформулированной. Вот не политику, а вектор население поддерживает, что греха таить. Значит, появилось ощущение, так сказать, того, что мы сверхдержава. Но это ощущение не более, потому что сверхдержава, в общем, конечно, именно как раз в советском смысле, потому что в том смысле, что скорее боятся или побаиваются, или недолюбливают, чем считают равноправным партнером. В этом проблема. вот ощущение себя, так сказать, очень могучим, оно этим все исчерпывается. Эффект от внешней политики. Uh-huh. А вот эти самые как раз Кудрин с Чубайсом, они-то говорили о, так сказать, более прямой выгоде, не о виртуальной выгоде, а о чувстве собственного достоинства, что, наконец, мы наказали англичан там и так далее. О прямом экономическом эффекте от нормальной внешней политики. Внешняя политика поддерживает нормальные экономические отношения со всем остальным миром.
Я еще не спросила вас вот о вчерашней истории. 150 человек, 150 бизнесменов рискнули подписать письмо в Кремль с осуждением, в общем, это уже внешнеполитического курса, потому что закрытие филиала Британского совета мы уже приписываем к части этого курса. Это как
потому
вот,
что у них у всех, да. Не только у этих людей,
почему
наши
они,
элиты
да,
на Западе вдруг... счета, дети и, собственно, недвижимость, да, так сказать.
И они не боятся спорить с президентом, который вообще-то как-то может и повлиять, будет ли у них эта недвижимость, счета и так далее. Потому что
почему они должны бояться? Спорить с президентом.
Возможно, некоторые репрессии тут так вот. Особо спорят.
Президент, до сих пор я что-то не помню.
Президент никогда
писем.
Не запрещал не обращаться к нему с петициями, значит, право, так сказать, что-то носит конституционный характер. Вот, и президент никогда не навязывал свою точку зрения в качестве единственной, так сказать. Пожалуйста, обращаться может кто угодно и с чем угодно, так сказать. Да?
Просто я, Виталий, напомните мне другую публичную акцию российских бизнесменов, связанную с какой-то критикой действий власти. Напомните, может быть, я забыл, может быть, это в порядке вещей.
Значит, это абсурда абсолютно ситуацию. Вот потому и не пишут, и уже не боятся, именно потому что ситуация дошла до полного абсурда. Британский нет, совет. Значит, это абсурд.
Прецеденты, значит, подобного рода, значит, публичных акций были во время, значит, раскрутки дела ЮКОСа. Это первое, что приходит.
Да, давно это было.
Давно это было, но с другой стороны, кто-то скажет давно, кто-то скажет недавно, значит, в пределах практически одного президентского срока, не так уж это и много по историческим меркам.
И вот, вот. И перестали такие акции, конечно, иметь место быть, потому что все увидели, чем закончилось дело ЮКОСа, вот. Несмотря на все эти акции, решили, что лучше все-таки вот не акцировать.
Во-вторых, я бы все-таки не сравнивал две эти, значит, истории, потому что, насколько я понимаю, значит, там среди подписантов вот этого письма по Британскому совету не только бизнесмены, поэтому говорить вот там что-то, представитель, обращение 120 представителей российского бизнеса не совсем корректно, так сказать. Скорее, обращение российской общественности, значит, британских симпатизантов, если угодно, так сказать, значит, к верховной власти с просьбой, значит, неким образом, значит, изменить свою позицию по Британскому совету. Вот. Хотя, в принципе, значит, насколько я понимаю, суть кризиса вокруг Британского совета, там, если говорить о вине в его эскалации, то она обоюдная, потому что позиция британцев, она и непосредственно по вот этому сюжету с Британским советом, значит, и по, значит, сюжетам, которые ему предшествовали, была предельно неконструктивной, так сказать. Уже только за предложение Милибенда, министра иностранных дел Великобритании, нам изменить свою конституцию для того, чтобы поддать ему Лугового, так сказать. Там, безотносительно, можно как угодно относиться к Луговому, к делу Литвенко, но само предложение, значит, поменять конституцию, пусть даже в шутку, вот, это предельное оскорбление. Вот, за это, значит, в другие времена, так сказать, значит, вообще-то и войну могли объявить, так сказать.
Тут всего лишь закрыли вот эти
я бы не связывал это так линейно, вот, но тем не менее, значит, кризис российско-британских отношений, значит, можно обвинять в этом российские власти, есть для этого некоторые основания, но в не меньшей, а может быть и в большей степени, значит, в их ухудшении виноваты власти британские.
Понятно.
Значит, и когда, значит, тот же Путин говорит о рудиментах колониального мышления, вот, он совершенно прав. Вот.
А
напрасно это, к этому не прислушиваются, напрасно не хотят воспринимать эти аргументы.
А что же вы имели в виду тогда, Андрей Колесников, когда тут все время приговаривали абсурд, Британский совет, вся эта история абсурд. Что абсурд тогда, с вашей точки зрения?
Единственная, как бы, марка российской внешней политики – это история с Британским советом. Вот это вся наша внешняя политика. Больше ничего. Именно поэтому вот кто-то рискнул там что-то такое подписать. Уж как бизнес боится подписывать петиции, я знаю, я работал в бизнесе внутри. И, будучи, так сказать, директором по своим сообщественности крупной компании, запрещал сотрудникам комментировать дело ЮКОСа, например. Да? Там сидели серьезные люди, консультанты, так сказать, бизнесовые, аудиторы и так далее. Не высказываться по политическим вопросам в принципе, потому что немедленно следуют репрессии. адвокаты из налоговых, так сказать, юридических адвокатских контор немедленно подвергались репрессиям, выходили из процесса ЮКОСа только для того, чтобы сохранить свой бизнес. Это очень серьезные вещи, выступать с петициями в наше время против власти. Но здесь уже настолько опереточная ситуация, безотносительно к тому, какие там нюансы, так сказать, выдвигаются в качестве аргументов, что вот нужно было там какой-то другой статус, не другой статус, это все чушь собачья. Ну, всем понятно, что здесь действительно линейная связь с делом Литвиненко. Это вот такая вот, ну, правда, опереточная внешняя политика.
Ну, это асимметричная
ответ. Уж на что посол Брент компромиссный человек? Ну, о чем тут говорить? Ну, изо всех сил пытался что-то такое, как-то смикшировать ситуацию, смягчить ее. Но мы же стоим как скала, потому что у нас МИД — это не самостоятельный орган, это вот, так сказать, рука, а мозги у нас в совершенно другом месте.
Хорошо, послушаем Евгения Витальевна из Москвы. Здравствуйте, Евгения Витальевна.
Добрый день. Мне кажется, вот мы с этой перестройкой забыли, а зачем вообще в стране нужно правительство? Есть же какие-то критерии определения, правильно работает правительство или неправильно? Вот когда-то еще давно в газетах писали, что вот Рейган там хороший президент, он столько-то при нем образовалось новых рабочих мест. Особенно с рабочими местами проблема была в Германии тоже. Тот хороший президент, который образовал большое количество рабочих мест. У нас и внешняя, и внутренняя политика правительства только заботится о британском совете, ведь они не заботятся о населении. И тут вот я бы сказала об идеологии. Идеология — это то, чему кому угождает правительство в государстве. Если буржуазное правительство, буржуазии угождает. Простите, у нас кому угождает? Вот ведь Кудрин и Чубайс — это чиновники, это правительство России. О чем они говорят? Я вот повторяю, если Познер кто-то видел передачу, ведь если инвестиции взяла немецкая какая-то фирма, это не означает, что для всего населения повышаются цены.
Спасибо большое, Евгения Витальевна, за ваш звонок. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, хочется напомнить, что вот в свое время был такой знаменитый фильм, который назывался «Мошенничество». В английском прокате, в американском назывался «Вертеть собакой», да, с Робертом Де Ниро.
И, да, «Хвост вертит собакой», да.
Да-да-да, о том, как проводились выборы в Соединенных Штатах. Так вот, зная Соединенные Штаты изнутри, так как я там жил достаточно давно, я знаю, что Соединенные Штаты, в принципе, могут пойти на войну из-за президентской кампании. Совершенно спокойно. Это такая ситуация в Косово, в Панаме, с Гренадой. Это, в принципе, одни и те же ситуации. Поэтому говорить о демократии вот западного образца, которую нам хотят привить. Ну вот видите, демократию, рождаются войны ради президентских выборов. Это первый момент. И второй момент. Американское население, вообще американцы, им, грубо говоря, им наплевать на то, что творится в мире, пока их не это не касается напрямую их кошелька. Если вы обратите внимание на американские СМИ, значит, мнение Запада, мнение западных государств, мнение Европы, вообще Соединенные Штаты не интересует. Им, грубо говоря, наплевать на мнение Европы.
Александр, вот нам... я приношу вот море извинений, но мне кажется, что эта тема, как Соединенные Штаты, она не сегодняшнего эфира. Может быть, завтра Виталий Портников обсудит итоги супервторника сегодняшнего в Соединенных Штатах, но это не сегодня, не к нам. Я хочу, уважаемые коллеги, во-первых, я еще раз напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». С вами заместитель главного редактора журнала New Times Андрей Колесников и колумнист газеты «Известия», вице-президент фонда политической конъюнктуры Виталий Иванов. В центре, потому что написала фонды, и вот тарахчу. Центр политической конъюнктуры Виталий Иванов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, вот все, что происходит сегодня, вот эти заявления громкие чиновников и политиков российских, это оттепель или это обман зрения, или это вот, может быть, даже заговор Медведева, как пишут в зарубежных средствах массовой информации. Хотела вас все-таки спросить. Я, Виталий, уже сказала о том, что Глеб Павловский упрекнул своих сотрудников в том, что они придерживаются слишком жесткой риторики, и он попросил их из своего журнала и даже сказал, что была ситуация, в которой они себя повели некорректно. Как-то не так они трактовали, видимо, гибель или нацбола, там что-то было неэтичное. Это он говорил там в газете «Коммерсант». Вы считаете, вот теперь он говорит, что ему уже в этой программе, он устал от программы «Реальная политика», он уходит в мае, точно, 100% уходит. Это о чем-то говорит? Это тоже часть каких-то действий подковерных, которые сейчас происходят? Или это абсолютно уже личное дело Павловского? Или он как-то хочет на себя обратить внимание перед вот этими новыми сменами в Кремле? Что вы думаете?
Значит, относительно кадровых изменений в русском журнале. Значит, здесь я комментировать ничего не могу и не хочу. Значит, это сугубо внутренний вопрос фонда эффективной политики. Значит, если вы хотите получить, значит, авторитетный комментарий по этому поводу, вам лучше задать этот вопрос непосредственно Глебу Олеговичу или,
да,
значит,
кому-то
из его...
Ну,
мне добавить нечего к тому, что он сказал, я не хочу это комментировать. Это внутренний вопрос фонда эффективной политики. И больше ничей, так сказать. Вот. Что касается закрытия передачи, значит, вернее, не закрытия передачи,
нет,
а ухода.
Он уходит,
а ухода
как ведущий,
по, да. Он, скорее всего, повлечет автоматически и закрытие проекта. Вот. То здесь, опять же, так сказать, это вопрос внутренний, но, правда, уже не только и не столько фонда эффективной политики, сколько телеканала НТВ. Значит, и их отношений, значит, с Глебом Олеговичем Павловским. Значит,
то есть не нужно вокруг этого ничего накручивать.
Ничего вокруг этого не нужно. Единственное, что я мог бы, значит, здесь сказать, поскольку, значит, это факт достаточно широко известный. Вот, Глеб Олегович давно уже тяготился, значит, вот этим проектом. Вот, давно хотел, значит, из него выйти. Не, совершенно этого не скрывал. Я лично слышал это от него еще где-то полгода назад. Вот, о том, что он очень бы хотел, значит, закрыть передачу. Вот, потому что он устал. Вот. Соответственно, так сказать, для меня в его заявлениях здесь ничего удивительного нет. А все остальное, это уже вопрос его, НТВ, так сказать, фонда эффективной политики и так далее.
То есть не будем сюда вот его валить в эту кучу и примеры, что у него как-то... Я-то это поняла так, что он как-то хочет вот к этим новым веяниям, которые, если вдруг есть, он хочет как-то приспособиться. Может быть, так. Но раз вы считаете, что не надо, не надо.
Глебу Олеговичу не нужно уже ни к чему приспосабливаться.
Хорошо. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, немножко юмора, если можно, по поводу споров. Заносили ваши слушатели, то есть ваши гости к себе. И споришь всегда один подлец, другой дурак. Дурак не знает, но спорит. А подлец знает, но все равно спорит. Это для юмора. А теперь самое важное. То, что политика Медведева, политика Путина. Понимаете, если бы у нас были нормальные выборы, можно что-то было бы говорить. А если нет альтернативы, выбирается человек, который уже избран изначально, согласован со всеми и с левыми, и с правыми, то какие могут быть здесь ослабления, оттепели и заморозки? Будет так, как решат уже, кто решил, что будет именно этот
кандидат.
То
есть от него, от этого конкретного кандидата уже ничего не зависит?
Ничего.
Все решено за него?
Да.
Ладно, вы будете комментировать это заявление, Виталий?
Нет,
хорошо. Читаю пейджер. Поступки рождают привычку, из привычки складывается характер. Но разве способны российские политиканы, воспитанные на цинизме, совершать что-то благородное? Александр Сызрань не верит в порывы души Чубайса и Кудрина, как я понимаю. Политики, в том числе кремлевские, прекрасно осведомлены об эфемерности этой страны. Почему-то вот так пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Глеб Павловский, наверное, тоже не хочет жить в Пиночетовской империи, вооруженной ядерным оружием, полагает Вячеслав из Калужской области, что Павловский неожиданно прозрел. Ваша, так, семья российских, не верю в такую фамилию. Нет такой семьи. Медведев будет делать то, что скажет Путин, пишет Александр. Пока России правят абсолютно бессовестные воры и мошенники, ничего хорошего ожидать не приходится. Это в суде доказываются такие вещи. Почему вы называете Виталия коммунистом? Я чувствую, что он не коммунист. Раиса Николаевна из Москвы. Нет, Раиса Николаевна. Центр политической конъюнктуры.
Вы называете меня колумнистом.
Колумнистом, а у меня, наверное, с дикцией не очень хорошо.
Слушатель расслышал, как колумнист.
Господи, прости, но надо же. Допрос
колумнист.
Колумнист. Чубайс останется одиозной фигурой у народа из-за его прихватизации, что бы он ни заявлял, пишет Валентина. Это все обман зрения, полагает Людмила Павловна из Томска. Вспомните русскую историю. Князь Мономах правил Русью при непопулярном великом князе Святополке. Митрополит Алексей правил при молодом Дмитрии Донском. Макарий правил половину царствования Ивана Грозного. Это, наверное, по поводу нашего,
конечно,
с вами диалога, слушатель.
Да.
Путинская власть – это еще не сталинизм, но 8 лет пути к сталинской диктатуре. К концу правления Путина чувствуется паранойя в отношении поиска внешних врагов, полагает Савельева. Марина из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Марин, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня одно только замечание. замечание относительно того, когда ваши гости приходят и говорят, зачем понадобилось убирать британский совет. Вот вы знаете, вот я в альтруизм британского совета не верю. И вы можете представить, что большинство таких людей, поэтому не надо нас убеждать, что у них нет никаких задач, никакой агентуры, никакой разведки.
Марин, очень хорошо, вот вы очень хорошо говорите, и вы, пожалуйста, не отключайтесь, вы нам объясните, какие у них задачи, потому что я очень плохо, мне к своему стыду, я никогда не имела дела вот с этими отделениями, с британским советом. Объясните мне, что у них за задачи у этих отделений, которые закрыли.
Во-первых, да. Во-первых, это легальный способ финансирования. Через под видом финансирования как бы наших школ, English First, или что они там еще финансируют, они могут эти деньги передавать вот таким вот людям, как Колесников, как еще там Павловский. В общем-то, финансировать пятую колонну, которая изнутри разрушает наше государство.
Понятно, Марин. Ну, что сказать? Я... Андрей.
Ну вот, между прочим, да. Сейчас вот у нас озаботились внешним имиджем России, продвижением русского языка, там вот, с одной стороны, приобрело такой немножко странный характер, потому что все вдруг, начиная от Министерства обороны до каких-то фондов, собираются продвигать имидж России куда-то туда. На самом деле, во многих странах это одна сторона дела, да, немножко смешная. И серьезная сторона, что, вообще говоря, этим заниматься нужно, продвигать язык, например, русский. Который теряется там на пространствах СНГ, вот, продвигать русскую культуру. Для этого существуют такие организации типа Британского совета. Для развлекательной деятельности там и все прочее есть другие структуры.
Можно я тоже маленький комментарий? Значит, вот радиослушательница последняя, она была права в исходной своей постановке вопроса. Значит, но с точки зрения вот понимания, значит, назначения вот этих структур, она не совсем права. Я поясню, значит, что я имею в виду. Значит, действительно, для, грубо говоря, шпионажа, значит, и, значит, прочих, значит, таких, ну, скажем так, откровенно недружественных внешнеполитических акций существуют другие структуры. Что, конечно, не значит, что, значит, культурные организации не могут использоваться для прикрытия. Но все же главное назначение вот структур типа, значит, Британского совета и аналогичных там структур, значит, других европейских стран, все-таки не, значит, шпионаж, не финансирование подрывной деятельности, а то, что называется мягким влиянием, культурным влиянием. Значит, это такая, значит, даже не дипломатическая, а культурная, значит, культурно-политическая, если угодно, экспансия, рассчитанная на долгосрочный период, то есть маленькие изменения, значит, в сознании элиты, думающих.
Понятно, с этим вы будете спорить?
Нет, это вот то, что называется мягкая сила.
Все.
Soft power.
И у нас секунда до конца программы. Одним словом, да или нет, Андрей Колесников, в воздухе что-то ощущается? Какие-то перемены, возможно, будут? Ощущается. Вы что-то ощущаете?
Нет.
Ничего не будет. Отлично.
Напрасно ждут.
Хорошая концовка нашей программы. Мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. В гостях были вице-президент Центра политической конъюнктуры Виталий Иванов и замглавного редактора журнала «New Times» Андрей Колесников. А через несколько секунд в 2 часа дня повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Андрей Некрасов и Ольга Конская рассказывают о своем фильме «Бунт. Дело Литвиненко», итоги Роттердамского кинофестиваля, к 95-летию востоковеда Теодора Шумовского и масса других интересных вещей расскажет вам Дмитрий Волчек. А это была Елена Рыковцева, «Час прессы». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.